Так, ну хорошо. Сегодня, если так высказаться, можно, первый день у нас февраля наступил, да? Так. Ну хорошо. Так. Ох. Так, ладно. Ну, как всегда, календарь, посмотрим, что нам готовит предстоящая неделя. Готовит нам она всего много, и все такое, как говорят, хорошее. Ну, во-первых, эта неделя у нас уже неделя предпостовая, и неделя в этом случае о блудном сыне. Но все вы, наверное, знаете эту притчу евангельскую, которая рассказывается о том, как два сына было у отца, как один был такой беспутный. И когда у него кончились деньги на его греховные всякие забавы, он попросил отца разделить с ним имение. Эти деньги тоже прожил и оказался на стороне далекой. Все его оставили, все от него отошли. И вот он, значит, нанялся пасти свиней. И даже свиной корм хотел есть, но и то ему, значит, не доставалось этого свиного корма. И тогда он вспомнил, только тогда он вспомнил о своем отце, вспомнил о том, как он жил. И тогда решил, что он хоть вернется к отцу, хоть наемником будет, у него не может называться он сыном. Поэтому хоть наемником бы ему назваться. Но какая реакция отца, понимаете, в этом случае? Что он только узнает о том, что сын его возвращается, выходит, одежду ему дает, перстень на руку, устраивает пир ради того, что, значит, вот он вернулся, сын его. То есть безусловное прощение, понимаете, безусловное, без какого-то условия. И тогда, значит, другой брат, видя, что так отец принимает этого его брата, который был такой беспутный с его точки зрения, он возмущается, говорит, а сколько тут работы, а мне ничего нет от тебя, а вот он, значит, так вел себя, и ты, значит, оказал к нему такую милость. Но что отец, глубоко переживавший, конечно, свое вот это искушение своего со сыном, потому что я думаю, как человек благочестивый, он, конечно, укорял себя, понимал, что он сделал достаточно много ошибок в воспитании своего сына, что он получает то, что он получает. И он отвечает своему сыну старшему, говорит ему, все, что мое, все тебе принадлежит. Если ты что-то захочешь взять, пусть оно так и будет, но вот он мертвый был и ожил, и поэтому давай будем радоваться вместе. То есть эта притча, она иносказательно показывает нам отношения между Богом и человеком. Между нашими заблуждениями, между нашими ошибками, нашими талантами, которые мы расточаем, Господь нам дает что-то, мы расточаем их, наши таланты, расточаем наши вот природные дарования, изживая их блудно, изживая их во грехах. Вот. И только когда начинаем чувствовать свое полное оскудение, то есть полную свою нищету, тогда только обращаемся к Богу. То есть это путь греха и путь покаяния. То есть невозможно покаяться, если пока ты не осаждаешь место, в котором ты находишься, не осаждаешь свое истинное положение, в котором ты находишься. Вот. И только опустившись до самого дна, вернее, поняв, что ты находишься на самом дне, не обязательно опустившись, а поняв, что ты находишься на самом дне, ты можешь вернуться к Отцу. И какая чудесная иллюстрация того, что Бог есть любовь, потому что любовь всепрощающая, всеприемлющая ради одного обращения. Господь говорит в Евангелии, что радость бывает на небе о едином грешнике кающемся. Радость на небе об одном грешнике кающемся. То есть небо – это собрание ангелов, небесных сил бесплодных, Оно все радуется, когда человек отходит от пути греха и обращается к покаянию. И надо сказать, что понимание этой притчи в христианстве, принимание безусловной любви отца по отношению к сыну, то есть нет условий, он еще ничем не показал, что он изменился. Он просто возвращается в дом отца. Оно резко отличается от понятий всяких других. Понимаете? Вот мы если сравнить это понятие с притчей в буддийском его варианте, потому что буддисты тоже похожи притчу под значит, воздействием христианства использовали. Там поступают по-другому, там он добивается исправления сына, а потом уже принимает его. Понимаете? А вот здесь вот все прощают, все облемища любовь ради одного, значит, только вот покаяние, исправление вот этого грешника, это еще как будущее, как бы подразумевающееся, исправится он или нет, потому что, знаете, ну это, конечно, автор не православный, но вот картина знаменита Рембрандта, есть такой художник был, вернее, Рембрандт, и он изображает этот момент, притчу о блудном сыне, как сын, значит, отец прижимает своего сына, значит, тот стоит на коленях, и он как-то косится вот так в сторону, сын-то, может быть, он снова пойдет туда же, не знаю, но вот в этот момент сын, отец принимает и радуется своем сыне, который обратился. То есть это вот напоминание нам, напоминание именно в преддверии Великого Поста о всепрощении Божественном, то есть о милости Божьей, что только, значит, вот начни каяться, и Господь примет тебя и даст тебе, и снова одежду твою даст, и снова даст тебе, значит, возможность. И ради тебя пир накроет великий, понимаете, да? Только ты уже впредь будь, значит, разумен, распорядись имением, которое тебе Господь дает более разумно. Поэтому, значит, Господь неоднократно в Священном Писании, исцеляя людей, обращая их от пути греха, Он говорил, что иди и больше не греши, а то худшее, что тебе будет, понимаете, да? И, может быть, несколько обратившись далее, там, мы знаем, что, значит, вот многие люди, которых исцелял Господь, как нам об этом рассказывали святые толкователи Священного Писания, исцеленные Господом, они снова обращались на путь греха. Потому что мы знаем, что первым по щеке у Христа ударил тот расслабленный, которого Он исцелил, мы знаем, да, которому сказал, возьми одр твой, иди. Который человек, который расслабленный, это не мог двигать ни руками, ни ногами. Как бы сейчас сказали, у него был рассеянный склероз, вот, то есть он не мог двигаться ничем. Вот. И он лежал на одре, на этом не мог сам встать, Господь его исцелил, дал ему возможность двигаться, дал ему возможность работать своими руками, вот, и он первый ударил Христа по щеке. Но в данный момент Господь его исцеляет, он его дает возможность, он дает веру, дает надежду. Обласкал этого человека, сказал ему, значит, иди, только не греши, то худше тебе, что будет. Вот. То есть в большее впадешь, в больший грех. Вот. И поэтому вот притча о блудном сыне, она вразумляет, наставляет нас, показывает отношение Бога к человеку, который взыскивает человека, ждет от него покаяния. Потому что все повествование Ветхого Завета и повествование Нового Завета, Священного Писания, нам рассказывает о том, как Бог буквально взыскивает человека, Он ищет человека. Он находит его, Он находит маленькую зацепочку в сердце человека, чтобы обратиться, обратить его к себе. Чтобы ему хоть какой-то шанс дать исправиться, понимаете, да? Вот. Как он этот народ избирает, как он малых, значит, одних только людей, как рассказано Священное Писание, и пожалел Господь, что сотворил человека, этого допотопного человека. Все равно он находит в этом народе одного хотя бы благочестивого, которого спасает, и надеется от него пойдет род, значит, новый. И опять, значит, надежда Господень как бы не оправдывается в этом человеке, потому что там племя Хаму появляется. И снова Господь взыскивает, и снова нового человека посылает, и снова, значит, выводит уже народ, избранный им из Египта, понимаете, снабдевает его всем в пустыне. Смотрит их многочисленное отречение, когда они от него отрекаются. Смотрит их ропот, их несытость, потому что питая манны их в пустыне, они хотели перепелов, там каких-то мяса хотели, вспоминали. Давал им завет, давал им себя, значит, вот, да. Они делали золотого тельца себе и поклонялись им, понимаете, вот. и массив негодования разбивает заповеди, скрижали завета, значит, когда видит это нечестие, идолопоклонство. Вот. И далее Господь пытается, значит, искать человека, ищет в нем маленькую зацепку, и на самом деле в этом мы убеждаем все славу святых, которые говорили нам, что Господь на страшном суде будет искать не за что нас осудить, за что нас оправдать. Потому что все Священное Писание говорит именно об этом, что Господь радуется обращению грешников и хочет, чтобы грешники спаслись, ищет хоть малой возможности помиловать этого человека. Если человек не кается, значит, мешает другим, то он его убирает из среды праведников, то есть старается его обезопасить, вот это общество, в котором находится этот человек, который, значит, вот так скверно на всех действует. То есть это повествование о любви Божьей, по отношению к человеку. И более всего, конечно, любовь Божия по отношению к человеку открылась, как говорит Иоанн Богослов, в том, что он Сына Своего Единородного не пожалел, а дал Его за грехи мира. Понимаете, да? Иоанн Богослов, этот любимый ученик Христа, младший, можно сказать, и любимый, он воскресает и дает нам ясное понимание, значит, того, что Бог есть любовь. Понимаете, одно из самых главных утверждений христианства. То есть Бог есть любовь, Он не милосердный просто, неправедный, понимаете, он есть любовь. Мы об этом уже говорили с вами. Вот, то есть, и вот притча о блудном сыне, она вот напоминает нам о вот всепрощении, любви божественной, вот, которую Бог имеет по отношению к человеку. Человеку падшему, заблудшему, оступающемуся, но который вспоминает все-таки о своем отце, о небесном отце. То, что мы в молитве, обращаясь к Богу, называем Его Отцом после крещения, то есть говорим «Отец наш». Вот. И поэтому все, что касается Отца, касается и Бога, как Отца и Творца всех сущих на земле. И вот следующая неделя, эта неделя, я говорил вам уже, и вы, наверное, наверняка это уяснили себе, что эта неделя сплошная была, у нас тут среду и пятницу не было поста. То есть это память, или вернее, противопоставление тому фарисею, который гордился своей жизнью, гордился своей мнимой праведностью. Вот здесь, значит, на неделе мытарь и фарисей, здесь нет среду и пятницу поста. А дальше неделя, она, как у нас, знаете, значит, бабушки так они говорят, в начале неделя сплошная, потом пестрая, потом масленица. То есть вот так, вот сейчас, значит, мы в неделю пеструю, в неделю о блудном сыне входим. Есть такая несколько шутливая, может быть, такое, что, знаете, вот в семинарии там семинаристы обратились к епископу и сказали, вот у девчонок есть женский день, то есть когда женский день в православии у нас, это неделя нужен мироносец, следующее воскресенье, значит, после Фоминой недели, значит, там вопрос или антипасхи. А здесь, значит, у нас, говорит, какой наш-то день? Игорь им сказал, а ваша-то неделя о блудном сыне, понимаете? Поэтому, значит, вот и шутливо, и все, то есть неделя напоминаешь нам о милости Божьей, о нашем несостоятельности, о нашей, значит, вот такой вот, как сказать, непростоте, понимаете, непростоте нашей вот, по отношению к Богу. Ведь служение Богу, оно простое, оно незамысловатое, вот. А получается, мы настолько непросты, значит, в своих вот этих всех движениях, вот, сердце нашего и нашего лукавства и всего прочего. Ну и во вторник, конечно, память одной из самых почитаемых наших современных, будем говорить, святых, это Ксения Петербургская, блаженная Ксения. То есть вот особенно наша русская церковь дала особый род такого служения, особый род служения Христа ради юродивых. То есть юродивый – это человек безумный, будем говорить языком мирским. Но безумный не по своей какой-то душевной болезни, понимаете, да. Безумный не потому, что он просто от природы таким родился, понимаете. А безумие – это принимается сознательно ради Христа, как средство борьбы с самым главным грехом, который является основанием и корнем всех других страстей, то есть страсть, это гордыня. И вот блаженные подвязались, значит, вот против этого самого главного греха, сознательно отказываясь от самого главного, чем бывает дорожит человек, это признание его умным каким-то рассудительным человеком. Один из классиков нашей русской литературы говорил, что назови нашего человека с кем угодно, назови блудником, назови вором, но не смей называть его дураком, понимаете, вот, потому что это такое возмущение появится. Понимаете, здесь безумие Христа ради. То есть люди, ведущие странный, непонятный для всех образ жизни, скрывающие свои подвиги за видом безумия. Василий Блаженный, Никола, Качанов, значит, другие, но в которых, значит, определялось вот основное такое подавление страсти своей, греховной гордыни своей и приобретение простоты. Простоты рассуждения, потому что они неоднократно, значит, вот обличали и царей, вот, когда, допустим, царь наш, Иоанн Грозный, царь, уже он называется, вот Иоанн Грозный, он двигался, значит, на Новгород, там его становился блаженный, и сказал ему, значит, вот что, поешь мясо. Он говорит, я христианин, и в пост мясо не ем. И он, обличая его, говорит, а ты ж там вот крови христианскую проливаешь, вот. И дал ему своими словами подтверждение чудом еще. То есть он говорит, что как у тебя уже лошадь подохнет, вот жеребец на самом любимый царем, он говорит, что он подох, к нему забегают, и он говорит, с тобой то же самое будет. То есть как бы и обличил, и напугал, и вразумил, и исправил, понимаете, его. Вот. То есть блаженные говорили много того, что не могли сказать люди в другом состоянии находящиеся. Жизнь вели очень бедную, нищенскую жизнь влачили свою. Но люди были молящиеся, и молитва их была, знаете, вот, как вот тот же самый новгородский святой, значит, преследующего, они жили там, река Волхов в Новгороде течет, да, и там с одной стороны один блаженный жил, с другой другой. И тот перешел на его сторону, а этот его погнал. Почему Никола Качанов-то называется, что он стал кочанами капусты у него покидать, понимаете, да? Тот побежал, значит, через Волхов босиком, значит, и этот погнался за ним, до середины добежал, прогнал его со своего берега, потом вернулся назад, понимаете, вот. Но все за этой картиной наблюдали, конечно, как люди бегут по воде, понимаете, да? То есть при всем их безумном, казалось бы, поведении, Господь давал им возможность творить великие чудеса, так и блаженная Ксения. То есть это ее родство, ее как бы дар любви за своего мужа, потому что мужа она, видимо, своего любила. Он не скончался без покаяния, она, назвавшись именем своего мужа, всю жизнь прожила, называясь им, как бы за него совершая вот этот подвиг. Молилась, старалась помогать там людям. А люди сразу скоро замечают, что у ней, значит, слова ее сбываются, что она говорит одним, это сбывается. Многие стали просить ее молитв. Она всячески бегала мирской славы вот через свои безумные поступки. Вот блаженная Ксения, она одна из самых почитаемых наших святых, прославленных не так давно на Смоленском кладбище, где она покоится, значит, в Санкт-Петербурге всегда построена часовня сейчас блаженной Ксении, всегда там огромное количество людей, получивших от нее исцеление и надеющихся получить от нее исцеление. Вот. То есть это подвиг, который особенно характерен для русского народа. Значит, когда спрашивали одного из святых, что необходимо для подвига Христа ради родства такого вот блаженства, он говорил, что нужно очень сильное здоровье, как бы так сказать, но все равно, да, очень сильное здоровье, очень сильная воля, что это люди были очень глубоко преданные, то есть волевые очень люди, но в то же время, вот, кажущиеся безумными. Ну, может, я так маленько как-то сбивчиво говорю, но хочу, чтобы хотя бы основные наброски такие сделать о подвиге и родства Христа ради, которые вот несли эти люди. Но здесь память Григория Богослова, о нем отдельно не буду останавливаться. Вот впереди у нас праздник трех святителей сразу, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого, священномученика Владимира, тоже память первого пострадавшего, может быть, во время вот этой гонений, начавшихся вот на церковь, после переворота, значит, вот, Вот, и здесь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». «Утоли мои печали» – то есть икона, с которой связана больше казацкая такая вот наша история, история войска казацкого, вот, перенесение в Москву. Икона сейчас находится в храме Николы на Кузнецах, храм, который никогда, кстати сказать, не закрывался. Вот. Достаточно большая такая икона. Вот. «Утоли мои печали». И знаете, как интересно эти слова действуют. Вот как у меня один батюшка знакомый в Казахстане строил храм именно в честь иконы казанской, этой иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». И он говорит, даже я вот к казахам захожу, они спрашивают меня, начальники там, а как храм называется? Он говорит, «Утоли мои печали». Они говорят, так, сядет, задумается, так. То есть вот все печали его должны пройти, понимаете, вот. И помогали, конечно, много, и слава Богу, вот, построить. То есть это икона Божьей Матери «Утоли мои печали». Вот здесь я на Златоустова пятница, вот, и суббота, которая уже называется у нас родительская суббота. То есть мы знаем, что Великим Постом, который к нам приближается, неудержимо будет много совершаться родительских суббот. Много будет совершаться родительских суббот, потому что это время особенное, время поминовения, время подвига вот этого нашего постного, который как бы приготовляет нас к тому, чтобы вот нам помолиться все-таки за своих усопших родственников. Но в этом случае, знаете, там Великим Постом литургия же совершается, у нас, как бы сказать, литургия, на которой поминается усопшая, она совершается только в субботу и воскресенье. Поэтому там, значит, вот родительские субботы, много родительских суббот. И здесь, значит, вот в преддверии поста тоже родительская суббота, которая называется Месопустная родительская суббота. То есть родительская суббота – день особого поминовения усопших. Это будет суббота. Почему она называется Месопустная? Сегодня ко мне женщина обратилась одна. Это не значит, что мясо нельзя есть в эту субботу, понимаете? Это не об этом говорится. Это я говорю, чтобы ей лучше понять, сказала, ну пусть едят мясо, пусть, хорошо? Вот. То есть вот, что можно есть, ладно, вот это. Если это касается там приношений каких-то или поминовений, ну, конечно, мясо в храм только не приносят, только там в Пасху, и то там благочестиво там бывает, там, за, наоборот, за храмом уже, не в храме в самом мясо освящается, там, когда оно на Пасху освящается, а просто, что вот это не касается никаких ограничений на трапезу, на трапезе нет никаких ограничений.
Да. Примерно,
если могут просто сразу в трапезную же. Ну, почему они обязательно его захотят принести? Ну, лучше в трапезную, конечно, ну, хорошо, помогите. Потому что все-таки нам заговенье там, да, приближается, поэтому можно трапезную сразу, то есть не в храм, а в трапезную, если что так. Ну, и следующая неделя, неделя о страшном суде. Но это тоже воспоминание страшного суда. С одной стороны, мы как бы... Вот, воспоминания блудного сына, вспоминаем любовь Божию, милость Божию по отношению к человеку, и все прощения, благодатную помощь, а вот вспоминая следующую неделю, воспоминания о страшном суде, это уже воспоминание неотвратимости все-таки того события, которое должно совершиться, то есть страшный суд, вот. Ну, что можно сказать о страшном суде? Сейчас, значит, вот после исхода души от тела над каждым человеком совершается частный суд о его душе, частный суд. И определение его, значит, тоже пока временное. То есть сейчас мы имеем, значит, как бы преддверие рая и преддверие ада. Вот, и до момента страшного суда возможно еще какое-то изменение участи души, которая находится там, понимаете, это возможно. По страшном суде, значит, когда Господь окончательно заизречет свое, значит, вот слово скажет, что отойдите от меня, творящий беззаконие, никогда не знал вас, или скажет, вот вы не дали мне есть, мне не дали мне пить, правда же, помните, когда же мы это, говорит, не дали тебе, так вот, когда не делали ближним моим, то и, значит, мне не делали, вот, так получается. То есть, когда он отделит овец от козлищ, как говорит нам Священное Писание, после этого уже, значит, будет невозможно изменение какой-то участи человека. Потому что почему еще? Потому что прекратится молитва, прекратится земная жизнь. Понимаете, да? Вот прекратится все. То есть, невозможно будет помочь. Вот. Поэтому, значит, вот эта неотвратимость этого события вспоминается. Я уже говорил вам, что сейчас в некоторых кругах вот распространяется мнение о каком-то, ну, это старая ересь, Оригенова ересь, что как бы Господь независимо ни от чего всех простит, понимаете, вот. Всех, вот, абсолютно всех простит, и все будут спасены. Но этому мы имеем множество обличений святых отцов, Григория Богослова, Григория Ниского. Вот, что такого не будет, понимаете, такого не будет, потому что насильно нас Господь ни с кем ничего не делает, и поэтому насильно в Царство Небесное никто не войдет, насильно, понимаете. Если бы это было так, то Господь бы мог исправить нас каким-то вмешательством особым. Тогда бы это была не свободная человеческая воля, понимаете, не свободная человеческая воля. То есть это старое такое мнение, которое сейчас почему-то снова распространяется. И знаете, святые отцы нас предупреждали, от крайностей. Они нам говорили, что многие погибли даже не из-за чего бы нибудь, а думая, что Бог только любовь, понимаете, да, только любовь. То есть, что он не имеет правосудия, что он не имеет, значит, вот, каких-то человек там, как святые нам говорили, Христос спасает нас, но не без нас. То есть мы тоже должны прилагать усилия к нашему спасению. То есть нас спасает, но не без нас. То есть мы тоже соучастники нашего спасения. И безвольное такое состояние пребывания, значит, вот без усилий. Это неправильно, потому что Господь говорит, Царство Небесное силой берется, там, силой берется, понимаете, вот. И те, кто трудятся, те восхищают его. То есть он так говорит, понимаете, а вот Слово Божие не ложно. То есть приложить труд обязательно нужно, необходимо, а уж там надеяться на милосердие Божие. В этом случае всегда вспоминаю притчу, как хозяин некий нанял двух работников работать. Помните эту притчу известную, так бы. И сказал им поле пахать. Один посмотрел на поле, сказал, какое поле огромное. Вот, разве это возможно, столько работы? А другой, и лег себе, значит, там. А другой посмотрел, сказал, поле большое, но пахать-то надо. Вот, надо пахать, работать, трудиться надо. Вот, и мы знаем даже чисто вот по нашей мирской логике, что мы предполагаем разные воздаяния от того, кто их нанял работать. Вот. Так и тут, значит, вот тоже Господь дает нам поприще, дает нам возможности, дает нам свободную волю и говорит вот словами Ветхого Завета, вот он говорит, что положил я тебе благословение и проклятие. Вот. Избери, что жить, чтобы ты жил, и дети твои жили. То есть ты человек, ты избери, понимаете, да? Вот. И говоря о причине наших каких-то неприятностей, там, бед, несчастья, зол, Господь также говорит, что наказало тебя отступление твое. То есть ты отступаешь, а ты подвергаешь себя большой, значит, такой опасности. Но, значит, Господь есть любовь, вот. А что значит вот нам любить Бога, и можем ли мы любить Бога? Вот. Ну, во-первых, знаете, всегда святые отцы, вот особенно святитель Игнатий Брянчанин, отдельно посвящал внимание этому вопросу. Он говорит, что мы, находясь в нашем падшем естестве, мы Бога любить не можем. И не можем даже не только его любить, мы не можем любить его любить, понимаете? То есть желать его любить мы тоже не можем по-настоящему. Почему? Потому что любовь есть совокупность совершенств, как говорит нам Священное Писание, понимаете, да? Свидетель, значит, нет, преподобный Иоанн Лествичник говорил так нам, что это высшая добродетель, любовь к Богу и вообще любовь как таковая, понимаете, да? То есть и любовь вот этого человека не освобожденного от греха, если он будет утверждать, во всяком случае, что он любит Бога, или ему будет казаться, что он любит его, простите, я вот сейчас сегодня просто такую же тему говорю, то это будет только или иллюзия, или самообман, или состояние такого, как сказать, разгоряченного, очень эмоционального порыва какого-то, понимаете, да? Разгоряченного эмоционального порыва, что есть ложь. Вот в Писании Ветхого Завета нам рассказывается о детях Аарона, которые были священниками, и Аарон был священником, поставленным самим Господом в Скинии. И знаете, что там происходит? Вот Ветхий Завет – это все-таки отражение внешними поступками состояния внутреннего, понимаете, да? Которое уже требовалось потом в Новом Завете. И вот там для того, чтобы воскуривать Господу фимиам, ну что мы бы сказали по современному ладан, да? Там специальные кадильницы такие тоже у них были, у ветхозаветных священников, служителей Скинии. И они для того, чтобы кадить Богу, брали огонь, значит, от жертвенника, от святая святых там специально погорел, его брали, значит, возлагали туда огонь и кадили. И в этом случае они берут огонь не от жертвенника, не берут там из святая святых там, значит, скинии, а берут, значит, для удобства. То есть они берут огонь не оттуда, понимаете, да? И вот они наказаны смертью за это были, потому что вышел огонь и обоих убил, да, значит, да? О чем это говорится? Это говорится о том, что вот жар вот этот, да, огонь всегда сравнивался с любовью, да, вот с многими толкователями. То есть получается, что мы не можем воскуривать фимиам вот этот вот своей молитвой, значит, или своей любви к Богу, отношение к Богу, если мы пользуемся, значит, не источником любви, самим Богом, понимаете, пользуемся, а пытаемся себя что-то надумать, что мы как бы Бога любим, понимаете, вот. То есть получается, что мы свою вот естественную, страстную, понимаете, пылкость какую-то, свою такую вот кажущуюся такую привязанность, порой даже телесную привязанность, пытаемся обратить и подумать, что это есть то самое, понимаете, что это есть то самое. Может, запутал вас? Нет, не запутал пока. И я в этом случае всегда, когда разговор заходит о любви, о нелюбви, я вспоминаю реальный случай, который произошел с одной женщиной. Она тоже думала, как это любить, как возможно всех, как возможно любить Бога. И она стала просить, а Господи, ну дай мне любить, понимаете, дай мне любить. И знаете, вот что интересно, но рассказ этот такой, он сокровенный, можно сказать, но он полезен для нас, понимаете, вот. И вдруг она, знаете, в храме стоит, и всех она полюбила, понимаете, да. Но, будучи испорченной вот этой страстным своим существом, она как их полюбила-то, понимаете, да. Вот. То есть у нее такая сильная-сильная страсть, вот эта вот, греховная, понимаете, появилась вот ко всем. Вот. Может, это было искушение дьявольское, не знаю что. Но это было попущение Божие, если так. А если бы от Бога было тоже приемлется, потому что это было хорошим уроком для нее. То, что без вот этого вот внутреннего своего чистоты, без чистоты сердца, человек не может любить чисто и свято, понимаете, не может. У него обязательно будет все вот это. Даже в доброе намерение входить вот эта ложка дегтя, понимаете, вот, и она все равно будет помрачаться. И поэтому очень часто, знаете, это выражается и в внешних наших каких-то проявлениях. То есть вот, я не в осуждении никого, у меня правильно поймите, просто я хочу это показать признаки, понимаете, вот, что бывает иногда человек приближается к святому образу, к иконе, и его приложение к иконе, его прикладывание к иконе, понимаете, вот, не иначе можно только сравнить с каким-то страстным, понимаете, прикладыванием, понимаете, вот так, такое страстное лобзание там какое-то на иконе такое сопровождается, понимаете, вот, как бы проявление такого своего особого внутреннего чувства, кажется, понимаете, да. В этом случае уроки благочестия нам хорошо говорят о том, что как ты прикладываться должен к святыне, понимаете, да? Как ты должен прикладываться к святыне? Это должно быть прикосновение, и все, понимаете, да? Не сопровождаем мы никаким звуком, ничем-ничем, понимаете, ты только прикосновение к небесной святости и чистоте, бесстрастности, без каких-то там внутренних движений, там, значит, кровяных твоих, понимаете, да, это прикосновение. Не дерзкое, понимаете, вот, а такое прикосновение той женщины кровоточивой, может быть, которая прикоснулась к ризе Спасителя, в надежде, что он даст ей исцеление, но с глубоким смирением, с ощущением собственной нечистоты телесной, понимаете, да? А мы должны прикасаться со своим, значит, пониманием своей нечистоты духовной. Вот. Поэтому никакого понебратского прикладывания, конечно, быть не может. Вот. Нет благоговейного у нас порой, вот такого, понимаете, вот, благоговения перед святыней. Вот. Внешнего даже благоговения перед святыней. Это, конечно, отражение внутреннего какого-то такого, значит, нашего внутреннего состояния. Потому что все внешнее наше, оно все-таки является отражением внутреннего, понимаете, внутреннего нашего отражения. И, значит, мы также с вами говорили, чем, допустим, отличается и наша молитва. То есть молитва тоже есть соприкосновение с Божеством. Вот. Вообще, что такое религия? Мы когда говорили об определении этого слова, самым точным и верным является, значит, это восстановление связи. То есть восстановление связи, утраченной связи. То есть религия – это восстановление связи с Высшим, с Богом, восстановление связи. И поэтому, если молитва наша, она, значит, вот показатель того состояния, в котором мы находимся. То есть это религиозное наше чувство, это наше предстояние пред Богом. И поэтому, по тому, как человек молится, можно судить и о направленности его. То есть оторвался ли он от чего-то душевного, есть ли у него что-то духовное, понимаете, да? И тут часто пример употребляют наши апологеты, защитники православия, особенно в отношении к католицизму. Там, значит, они приводят описание молитв тех людей, которые в католической, допустим, церкви считают святыми. Тереза, там другие, понимаете, вот. Не, нет, не мать Тереза, это современная, на Маране, которая Тереза такая молодая была. И там очень страстная такая чувственная молитва, которая, значит, ну, напоминает скорее какую-то, как вот один из людей, который серьезно занимался, значит, изучением этого вопроса, он говорит, что тогда просто женщина, знакомая с развратом, глядя на эту молитву, подумала бы, а почему тут мужчины-то не присутствуют, понимаете, да, это настолько страстно, настолько, значит, описание это. Феофан Затворник говорит, что молитва должна быть безвидна и бесчувственна, понимаете? Она должна ум беседовать с Богом, понимаете, да? И в этом вот чудесная последовательность, потому что когда увлекается вперед наше чувство, то чувство наше, будучи испорченным, оно, конечно, знаете, оно все помрачает, потому что это очень сильное, неоднократно на этом останавливается сила души, чувство. Даже Никодим Святогорец предостерегает нас, чтобы мы имели правильное какое-то рассуждение о предмете, правильное рассуждение о том деле, которое появляется у нас перед глазами. Он говорит, что не возлюби и не возненавидь. То есть, если ты приложишь чувство, то очень быстро, значит, увлечен будешь. Или, значит, отвергнешь то, что доброе на самом деле. Или примешь то, что, значит, не нужно тебе принимать. И поэтому это чувство, являясь сильной, душевно такой испорченной, к сожалению, понимаете, нашей силой души, вот, оно очень болезненно, очень увлекаемо. Особенно, значит, вот мы говорили уже об особенности женского чувства. То есть у нее сердце вперед, у мужчины как-то рассудок, у женщины сердце. И поэтому святые отцы делали такую определенную последовательность, проводили. Вот. Как человек должен молиться, как он Богу приближаться? Они говорили, что вначале ум свой, охраняясь словами молитвы, заключи ум в слова молитвы, то есть чтобы у тебя ум-то участвовал в молитве, понимаете, да? Участвовал в молитве, вот. То есть чтобы он понимал, что ты говоришь, чего ты просишь, вот. Как, знаете, вот, просто скажу слова там одного человека, говорит, а я как молиться начинаю, у меня вообще слова, я не понимаю, что я говорю, меня просто захватывает чувство любви к Богу, понимаете, да? И я просто вот ничего не понимаю, что я говорю, что я читаю, понимаете, да? Вот. Но это можно поверить большому сомнению, понимаете, да? Вот. Потому что путь святых отцов – это путь тот, который именно не преждевременно мы должны восхищать какие-то плоды, понимаете, да? То есть ум должен участвовать, он должен молиться, а не чувствуйте впереди ума, ни в коем случае, понимаете, да? Потому что в противном случае человек попадает в состояние, которое называется прелестное состояние, то есть состояние самообман. Потому что лесть – это обман, а прелесть – это высший обман. То есть человек уже самообманывается, то есть он сам себя обманывает, понимаете, да? Он перескакивает через ступеньки, то есть он уже еще и это находится в состоянии дошкольника, понимаете, да? А он пытается уже решать задачи, которые совершенно ему не присущи. То есть, чтобы ум собирался в словах молитвы, святые предлагали нам множество способов, как это делать, понимаете, да?